эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе украинские СМИ пророчат Грузии членство в НАТО, утверждая, что технически решение уже принято. Игра в одни ворота в угоду российскому бизнесу. В Абхазии продолжают обсуждать гармонизацию законодательства с российским. В Аджарии протестуют против закрытия торговых объектов, в Абхазии против закрытия школ, а в Ахалгорском районе увольняются врачи. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочуришвили.
Избранный президент США Джо Байден объявил о назначении к своей команде по связям с общественностью. Все ключевые посты в ней займут женщины. Возглавит команду Кейт Бедингфилд, которая руководила отделом общественных связей избирательного штаба Байдена. Пресс-секретарем Белого дома Байден собирается назначить бывшую главу пресс-службы Госдепартамента Джен Псаки. «Считаю честью снова работать с Джо Байденом, с которым я работала при администрации Обамы Байдена», написала Псаки в своем твиттере, добавив, что на новой должности она будет пытаться восстановить доверие американского народа. Джен Псаки с 2011 по 2013 год работала пресс-секретарем Барака Обамы, а затем в течение 2 лет была официальным представителем Госдепартамента и активно комментировала конфликт на востоке Украины. Российские государственные СМИ часто высмеивали ее комментарии. Затем с 2015 по 2017 год Псаки работала директором по коммуникациям Белого дома. НАТО продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе в ответ на усиление российской военной группировки в Крыму. Этот вопрос будет обсуждаться 2 декабря с главами МИД Украины и Грузии. Об этом заявил в понедельник генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии видеоконференции глав МИД НАТО 1-2 декабря, сообщает ИТАР ТАСС.
We are working closely with Georgia and the Black Sea and the Black Sea region.
Мы тесно работаем с нашими ценными партнерами в Черноморском регионе, с Грузией и Украиной, а также 3 странами НАТО – Турцией, Болгарией и Румынией. Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами Украины и Грузии, что мы сделаем в среду с их министрами. НАТО уже имеет значительное военное присутствие в регионе. Недавно у нас там были морские учения.
Столтенберг отметил, что главы МИД Грузии и Украины примут участие в отдельной онлайн-сессии встречи министров иностранных дел НАТО. Избранный президент Молдавии Майя Санду вновь высказалась за вывод российских войск из самопровозглашенной Приднестровской республики. На пресс-конференции в Кишиневе в понедельник Санду сказала, что намерена вести с Россией диалог по этому вопросу, отметив, что ранее Москва демонстрировала открытость для таких переговоров. Санду – кандидат от проевропейской оппозиционной партии, одержавшая недавно победу над действующим президентом Игорем Дадоном, поддерживавшим хорошие отношения с Кремлем. Она отметила, что в Приднестровье размещены 2 группы российских военных. Одна из них занята охраной военных складов в поселке Колбасна. Санду подчеркнула, что эти военные находятся там без какого-либо соглашения с Молдавией и должны быть выведены вместе с боеприпасами, которые хранятся на складах. Вторая группа – это российские военные, которые входят в состав миротворческих сил. По мнению избранного президента Молдавии, миротворческие силы можно было бы заменить гражданской миссией ОБСЕ, поскольку угрозы возобновления вооруженного конфликта нет. Слова Санду прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, что изменение статус-кво в Приднестровье может привести к серьезной дестабилизации. При этом Песков прямо не отверг возможности обсуждения дальнейшей судьбы российских военных. Американская компания Moderna заявила, что в понедельник обратится к властям США и ЕС с ходатайством о регистрации разработанной ею вакцины от коронавирусной инфекции. В сообщении также уточняются результаты 3-й фазы клинических испытаний вакцины. Утверждается, что она оказалась эффективной в 94,1% случаев. Из более 30 тысяч участников испытаний COVID-19 заболели 196 человек. Из них вакцину получили только 11. Остальным было введено плацебо. При этом, как отмечают в компании, из 11 заболевших ни один не переболел тяжело. То есть по отношению к тяжелой форме коронавирусной инфекции эффективность вакцины составила 100%. В ходе исследований Moderna от коронавируса умер один человек, входивший в группу плацебо. Ранее сообщалось об эффективности вакцины в 94,5%, но эта оценка базировалась на неполных данных. Moderna стала второй компанией, которая подала заявку на регистрацию в США. Ранее за регистрацией вакцины обратились Pfizer и BioNTech. Они утверждают, что их вакцина получила эффективность 95%. Компания AstraZeneca объявила, что эффективность ее вакцины, разрабатываемой вместе с Оксфордским университетом, составила 70%. Сотрудник Федеральной службы охраны покончил с собой во время несения службы на территории Кремля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации издания «База», погибшего звали Михаил Захаров, сообщается, что он работал в 5-м отделении управления личной охраной службы охранных мероприятий. «База» пишет, что это подразделение занимается личной охраной президента России. Источник ТАСС утверждает, что погибший не отвечал за охрану главы государства. Коллеги Захарова в разговоре с «База» заявили, что причиной самоубийства могло стать равнодушное отношение руководства службы охраны к условиям его работы, а также многочисленные переработки.
Новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Украинские СМИ уверены, что Грузия одной ногой уже в НАТО. Издание «Европейская правда» со ссылкой на высокопоставленные источники в Брюсселе, Киеве и Тбилиси утверждает, что на техническом уровне решение о членстве Грузии в Североатлантическом альянсе уже принято. Дело за политиками. Насколько реальны прогнозы украинских журналистов и что думают о таком сценарии в Тбилиси, выяснял наш корреспондент Владимир Унанянц.
Грузия может стать 31-м членом НАТО, причем произойти это может довольно скоро. Об этом пишет украинское издание «Европейская правда», ссылаясь на некие достоверные источники в структурах Североатлантического альянса. Как утверждают авторы материала под заголовком «Шаг к НАТО без Украины», Грузия может получить план действий по членству в альянсе. В штаб-квартире НАТО на техническом уровне уже достигнуто согласие, что у Грузии есть основания получить ПДЧ хоть завтра. Более того, в статье утверждается.
Многие склоняются к тому, что требования будущего плана Тбилиси в значительной степени уже выполнил, и страна в обозримой перспективе должна была бы стать 31-м членом альянса.
Впрочем, декабрьская встреча глав МИД стран НАТО, на которой оптимисты возлагали большие надежды, все же очевидно завершится без предоставления Тбилиси пресловутого ПДЧ. В альянсе предпочитают дождаться смены администрации Белого дома, чтобы услышать мнение избранного президента Джо Байдена и его команды. Но сигналы, что Брюссель готов перейти на новый уровень отношений с Тбилиси, прослеживаются довольно четко. Не так давно о необходимости скорейшей интеграции заявляли бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу и экс-командующий войсками США в Европе Филипп Бридлов. На это также намекнул на встрече с грузинским премьером, не склонный к демагогии, нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг.
Ранее в этом году союзники согласились дополнительно усилить наше партнерство, включая взаимное предоставление большего количества радиолокационных данных, сотрудничество для противодействия гибридным угрозам, а также проведение совместных учений на Черном море. И я призываю вас полноценно использовать эти возможности, чтобы приблизиться к НАТО, а также чтобы подготовиться к членству.
Ключевой, по мнению специалистов, является именно последняя фраза «подготовиться к членству». Тем не менее, план действий по членству еще не членство. Это комплексный план, выполнение которого позволяет говорить, что государство технически готово к беспроблемному вступлению в альянс и ждет только политического решения о своем присоединении. И хоть с 1999 года этот план стал по сути обязательным для всех государств, желающих вступить в НАТО, в отношении Грузии может быть использована некая другая схема. О ней не так давно говорил руководитель одного из исследовательских центров Heritage Foundation Люк Кофи.
Россия, скорее всего, не прекратит оккупацию грузинской территории в ближайшем будущем, поэтому творческий подход к будущему членству Грузии в НАТО необходим. Внесение поправки в статью 6, в которой говорится, что оккупированные Россией регионы будут временно исключены из сферы защиты безопасности по статье 5, это реалистичный, ответственный и разумный способ принять Грузию в НАТО, учитывая озабоченность по обе стороны Атлантики. Не менее важно, что это станет сильным сигналом для Москвы о том, что у нее больше нет прав накладывать де-факто вето на расширение НАТО.
Однако после выборов в США, на которых Дональд Трамп проиграл, шанс на быстрое решение оказался утрачен, считают наблюдатели, так как государства-члены НАТО не будут готовы на резкие шаги, пока не поймут, какой будет политика новой американской администрации в отношении Европы. А такая отсрочка может означать, что прощупывание почвы может затянуться до осени 2021 года, а значит и до выборов в Германии, а там не за горами и французские выборы 2022 года. По мнению политолога Тенгиза Пхаладзе, главное для Грузии сейчас постоянно напоминать о себе чиновникам в НАТО и США.
Есть две возможные стратегии движения к членству в НАТО. Первая – согласовывать с Альянсом планы сближения, постепенно их выполнять и надеяться на переход со временем на следующий уровень отношений. Вторая – изначально ставить перед собой сверхвысокие задачи, и Грузия выбрала именно ее. Важно, что ни Германия, ни Франция вообще не выступают против вступления Грузии в НАТО. Более того, они активно помогают с нашей адаптацией к нормам Альянса. Их позиция скорее выглядит так – принимать можно, но не сейчас, а когда-нибудь потом.
Интеграция с Евроатлантикой структуры.
Но в изменившихся реалиях на Южном Кавказе после Второй Карабахской войны это когда-нибудь потом может превратиться в слишком поздно, считает аналитик Центра стратегического анализа Лаша Дзебисашвили.
В этих условиях положение Грузии крайне осложнилось. У нас два выхода, и когда я говорю «у нас», я имею в виду наше правительство. Потому события развиваются так, что бездействие в данном случае равно предательству. Или мы ухитряемся стать членами НАТО, на что в ближайшее время шансов практически нет, или всеми силами превращаемся в неприступную крепость, на что как раз нет желания у властей. Проблема в том, что третьего варианта не существует. Так, может быть, пора начать действовать?
При этом аналитики отмечают, при президентстве Джо Байдена куда больше внимания, обращающего на альянсы, чем Дональд Трамп, у Грузии гораздо больше шансов. Впрочем, шансы эти Грузии существенно подпортила ситуация с парламентскими выборами, когда оппозиция, несмотря на призывы международных посредников, отказывается признавать их результаты и, как следствие, входить в парламент. С такой откровенно подмоченной на международной арене репутацией Тбилиси рассчитывать на приглашение в ближайшей перспективе не стоит. Сначала нужно доделать домашнее задание и обеспечить работу демократических институтов. Владимир Лунянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему прозападного выбора Грузии, который реализует часто называемый пророссийским Бедзина Иванишвили, в своем традиционном блоге продолжает наш постоянный тбилисский автор Тенгиз Аблоти.
Как известно, внутри страны грузинскую мечту часто обвиняют пророссийские политики и в том, что наш светоч формирует свою политику на основании прямых указаний от Путина. Представление о том, что мечта прокремлевской партии уже настолько утвердилась в значительной части грузинской общественности, что по этому поводу никто даже не спорит. Но вот парадокс. При этом международные партнеры не перестают на все лады нахваливать нынешнее грузинское правительство, называя его надежным партнером и особо подчеркивают неизменную политику страны на интеграцию с Западом. В Тбилиси часто наведываются высокие европейские чины, а вот совсем недавно с визитом прибыл госсекретарь США Майк Помпео. И опять мы слышим те же речи. Высоко ценим движение Грузии в направлении евроинтеграции. Бедзина Иванишвили везунчик, каких мало. У него вагон денег. Его капитал составляет почти 34% ВВП Грузии. На его стороне немалая часть населения, которая готова из идейных соображений или ради сохранения зарплаты проголосовать даже за Бурундука, если вдруг Бедзине придет в голову провести его в парламент. Он здоров почти как бык, у него нет дурных наклонностей и слабостей. Он всегда на шаг впереди своих противников. Его власть – это уровень некомпетентности, который в любой другой стране мог бы продержаться исключительно на штыках, либо на шальных нефтегазовых деньгах. А тут нет. Население держит на полуголодном пайке, при этом никто никого не сажает, оппозицию не разгоняет, телевидение не закрывает. И ничего. Вся страна спокойно сидит и смотрит, как у нее на голове сидит свора бездельников, которых в любом другом месте выперли бы пинком под зад. Говорите, Путин тефлоновый? Ну, тогда вы не знаете, что есть на самом деле тефлон. Как будто этого было недостаточно, но грузинская мечта еще и пользуется пользуются открытой поддержкой Запада. Бедзиня прощает такие вещи, за которые Саакашвили бы сжили со света. После разгона митинга 7 ноября 2007 года Мишу вынудили уйти в отставку. А вот события 20 июня 2019 года почти никто на Западе не заметил. Вот и сейчас, после очередных выборов, все международные организации скороговоркой протараторили, что, конечно, были определенные нарушения, ну а кому сейчас легко? Но в целом оппозиция должна смириться с реальностью и войти в парламент. Один мой друг часто говорит про Иванишвили, что Бог выбрал ничем не примечательного серого человека и поцеловал его в темечко со словами «Теперь я всегда буду на твоей стороне». Я, конечно, атеист, к тому же воинствующий, но когда смотришь на совершенно дикое, ничем не объяснимое везение, нет-нет, да и спросишь себя, а может он все-таки вправду существует? Если да, то, скорее всего, родом из Чорвилы. Впрочем, если серьезно, то, будучи категорическим противником нынешней власти и в целом соглашаясь с оценками оппозиции по поводу ее правления, еще с 2012 года не разделял мнение о пророссийскости грузинской мечты. Иногда в обосновании этого предположения приводятся совершенно искусственные аргументы, типа «в угоду Москве Иванишвили блокировал строительство порта в Анакле». Спорил об этом неоднократно и, не вдаваясь в подробности, считаю, что Запад не готов брать на себя ответственность за этот гигантский проект ни на частном, ни на государственном уровне. А главной ошибкой мечты было то, что они не отдали этот проект китайцам. Сделая они это, порт уже сейчас был бы готов. В общем, мы опять имеем дело с головотяпством, некомпетентностью, возможно, с коррупцией. Но провал Анакли – это наш родной внутренний провал, и никакая Россия тут ни при чем. В пользу пророссийской ориентации приводится и совершенно несерьезный аргумент. Мечта строить в стране российскую модель государства. Соответственно, она такая же прокремлевская, и Грузия имеет такое же отношение, как режим Виши в 40-е годы к Франции. Ну, то есть оккупационная. На самом же деле мечта строить государство, исходя из соображений своего комфорта, а не из любви к Путину. В мире немало коррумпированных феодальных режимов, в том числе в странах, где о России слышали только по телевидению. Могу сказать так, любая пророссийская власть коррумпирована, но не всякая коррумпированная власть обязательно пророссийская. Иногда коррупционеры появляются на свет по собственной инициативе, а не токмо воле пославшего меня Путина. Конечно, мечтатели для Москвы предпочтительнее, чем оппозиция по принципу меньшего зла. От них и шума меньше, и ритуальные поклоны в ее адрес ему даются лучше. Но поверьте, если бы мечта действительно была пророссийской, то к настоящему времени в стране не было бы никакой оппозиции, кроме тюремной, не было бы ни одного телевидения, кроме того, что описывает сказочное процветание страны. И уж, конечно, не было бы никакой бордеризации, никакой колючей проволоки, которую специально проводят чуть ли не по дворам. С союзниками так себя Кремль не ведет. Но это ладно, спор о том, кто пророссийский, а кто прозападный внутри Грузии, можно вести бесконечно, и прийти к согласию никогда не удастся. У нас есть целая прослойка народонаселения, которая Мишу Саакашвили считает агентом Путина, так что нет пределов на пути к совершенству. Но вот открытое удовлетворение нынешней властью со стороны Запада – это повод задуматься. Быть может, мы что-то неправильно понимаем либо о мечте, либо о Западе. Может быть, Европе и Америке от Тбилиси именно такая внешняя политика и нужна? Такая, чтобы умеренно прозападная, чтобы не сильно беспокоила, не создавала морального дискомфорта, чтобы не напоминала постоянно о НАТО, Абхазии, Южной Осетии и России. Ведь сделать-то все равно ничего не получится. А на душе неприятно. Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО не потому, что стандартам не соответствует, а потому, что Путина побаивается. Может быть, типичный разговор крупнокалиберных еврочиновников до 2013 года звучал примерно как «опять эти грузины достались со своим НАТО и Россией, послать их к черту не получается, неправильно поймут, но и сделать ничего не можем, вечно из-за них в неудобном положении оказываемся». Вполне возможно, что причина ничем не объяснимой лояльности Запада к бездельникам из грузинской мечты именно в этом и состоит. Они их не беспокоят, не нарушают их душевный комфорт и плывут в направлении Запада по течению. Это единственное разумное объяснение, если, конечно, не принимать во внимание версию, что Бог все-таки существует и родом он из Чорвилы.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблоти.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
кто-то собирается отстаивать интересы Абхазии в переговорах с северным соседом по гармонизации законодательства самопровозглашенной республики с российским? Если нет, то не стоит имитировать государственность. Лучше объявить о вхождении в состав России, пишет наш сухумский блогер Изида Чайния.
12 ноября в Сочи президент и премьер-министр Абхазии, заместители премьер-министра и главы администрации президента России поставили свои подписи под программой формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства России и Абхазии. В программе 45 пунктов, которые подлежат принятию в течение 3 лет, то есть до 2023 года. Речь идет о законах и нормативных актах, которые должны быть утверждены правительством, парламентом Абхазии в различных областях – энергетики, образования, здравоохранения и так далее. Разбирать все пункты по отдельности вряд ли имеет смысл, поэтому я буду говорить о духе этого документа. Первое ощущение, которое возникает при просмотре этой программы – недоумение. Если бы я увидела такой документ среди планов нашего правительства или парламента Абхазии на 2021 год или на 10 лет вперед, я бы зааплодировала. Наконец-то наши государственники надумали разработать и принять законы об образовании, пенсионном обеспечении, стратегическом планировании и так далее. Я бы даже добавила, не забудьте про закон о референдуме, примите новый закон о СМИ, внесите поправки к законам о выборах и так далее. То есть у нашей страны много дел, связанных с приведением в порядок собственного законодательства. Но при чем тут Россия? Почему российские чиновники должны участвовать в разработке и принятии нормативных актов об исполнении бюджетов государственных внебюджетов? Бюджетных фондов Абхазии или методик распределения субвенций из республиканского бюджета между административно-территориальными единицами Республики Абхазия, то есть между районами, или еще того интереснее в реализации программы абхазского языка. Почему для того, чтобы принять необходимые нашей стране законы, нужно подписывать российско-абхазскую программу? Не знаю, как у кого, а меня не покидает ощущение двоечника, за которого уставший от беспросветной глупости подопечного учителя решил написать контрольную. И такая услуга кажется мне медвежьей, тем более, что учитель преследует не интересы ученика, а свои собственные. Поэтому я не разделяю похвалы, которые дает этой писанине экономист Ахра Аристава. Он отмечает хорошую работу российских коллег, направленную на защиту российских интересов в Абхазии. В великом русском языке хорошая работа характеризуется следующими выражениями. Комар носа не поточит, без сучка и задоринки. Это значит, что к сделанной работе придраться невозможно. К российскому документу, под которым поставили свои подписи президент и премьер Абхазии, претензий более чем достаточно. Стратегический партнер предложил нам не согласование, а принятие законов, которые будут удобны для российского бизнес-сообщества. К примеру, программой предусматривается внесение изменений в закон об энергетике, так как законодательство Абхазии запрещает приватизацию энергетических объектов мощностью более 5 мегаватт. Российские чиновники настаивают на внесении поправок в закон об энергетике с целью возможности приватизации гидроэлектростанций и их строительства на территории Абхазии. Любопытно, что в России уже начались прямо противоположные процессы. Происходит национализация энергетики. Получается, что эти чудесные грабли теперь пытаются пристроить в Абхазии. Или второй пример. Весьма болезненная тема для Абхазии. Вопросы, связанные с абхазским гражданством для россиян. Зачем россиянам абхазское гражданство, с которым дальше России не уедешь? Только для приобретения недвижимости в Абхазии. Почему в Абхазии сопротивляются этому? Потому что после принятия закона выбирать президента Абхазии будут граждане Российской Федерации. А цены на недвижимость взлетят так, что нынешние граждане страны не смогут решить свои жилищные проблемы. Так что данный документ не про какую не гармонизацию, а про лоббирование интересов российских бизнес-групп в Абхазии. Хочется думать, что в составе абхазской рабочей группы, которая создана под российско-абхазскую гармонизацию и начала работать уже сегодня, найдутся люди, которые будут отстаивать государственные интересы. Если нет, то не стоит имитировать государственность. Лучше объявить о вхождении в состав России. Тогда в нашу страну хотя бы старые грабли отправлять не будут. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачания, из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра – слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия увольняются врачи. Им на смену никто не приходит. В результате даже та нехитрая местная медицина, которая еще недавно существовала в районе, почти исчезла. В причинах разбирался Мурат Гукемухов.
По наблюдениям гражданской активистки Тамары Мирогашвили, в Ленингорском районе на глазах сокращается количество врачей. В начале октября уволилось два терапевта, которые приехали работать в Ленингор из Владикавказа. Правда, на смену им в начале осени из Хинвала приехала группа молодых врачей. В поселке они не жили, приезжали на дежурство из города. Добросовестные, внимательные к людям, они понравились жителям района. Но через месяц они уехали. Как говорят сотрудники больницы, им обещали достойную зарплату, но на деле заплатили какие-то копейки. Они даже билеты на автобус купить не смогли. На смену уехавшим молодым врачам уже никто не спешит, говорит Тамара Мирокашвили.
В результате в больнице, в поликлинике нет ни одного терапевта. В районе осталось всего два терапевта на скорой помощи, и они приезжают из Хинвала. Но видно, что они здесь бывают только в день дежурства. Когда они не дежурят, тогда что нам делать? Умер хирург, ушли терапевты, отоларинголог ушел, ушли узистка, травматолог, рентгенолог ушла, еще инфекционистка ушла. В сентябре или октябре еще ушли двое врачей, они из Владикавказа были, здесь жили. Они тоже ушли. И с таким путем идет больница исход врачей, что как в районе шутят, там до Нового года останется только главврач и начальница отдела кадров.
В результате что осталось от районной медицины?
Ну, остались у нас три стоматолога, педиатр, невропатолог и травматолог, сам главврач совмещает эту должность. Вот это есть вся наша медицина в районе.
Во всем Ленингорском районе или поселке Ленингор?
В районе. Есть у нас еще больница в Синагаре, но, как говорят, там тоже мертвые души числятся, родственники крутых людей из Хинвала. Это всем известный факт.
В начале президентского срока Анатолий Бибилов объявил войну совместителям и мертвым душам. Война, если это была война, а не показуха, проиграна с треском. По наблюдениям Тамары Мирогашвили, количество мертвых душ в районе как минимум не сократилось.
Уже несколько месяцев, больше полгода, место директора поликлиники вакантное. Ни один заместитель не имеет главврач. Сотрудники больницы считают, что это не случайно, потому что он не хочет, чтобы там внутри что происходит, увидели посторонние. Вот когда главврач болел, никому не доверял, или печать, или журнал приказов, или такие другие документы.
Когда ставку врача съедают обитатели восьмиэтажки или их родственники, это значит, что реально существующий врач должен отработать и за себя, и за ту мертвую душу, чью ставку съели чиновники. То есть мертвые души – это не просто воровство, это воровство, которое кто-то должен отработать. И, конечно, это портит психологический климат в коллективе врачей. Районная больница как бы находится в такой серой зоне. Администрация вынуждена охранять свои тайны от персонала, это создает конфликтные ситуации. Несогласные уходят, а за ними остается огромная дыра в системе здравоохранения. В результате людям просто негде лечиться в районе. С любой болячкой надо ехать в Цхинвал. Так расширяется география и штаты тех, кто должен отработать за мертвые души. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, пися, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, 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 хасост.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бучуришвили.
В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня прошла встреча замминистра Ираклия Тужба с представителями миссии Международного комитета Красного Креста. Как сообщили в абхазском ведомстве, представители Красного Креста проинформировали замминистра о ходе программы по поиску пропавших без вести в результате войны 92-93 годов, а также о планах миссии на 2021 год. Представители Красного Креста в Республике Абхазия также сообщили Ираклию Тужба, что в рамках реализации программы по поиску и идентификации пропавших без вести было подготовлено 9 абхазских специалистов в этой области. Это стало возможным благодаря приглашенным иностранным специалистам в области судебной медицины и других смежных областях. Тбилисский городской суд оставил в заключении задержанных по делу картографов Наталью Иличеву и Ивери Мелашвили. Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Суд не принял во внимание доказательства, представленные стороной защиты, а также то, что поручителями задержанных выступили более 200 человек. Уголовное дело по части 1 статьи 308 «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. Ведомства считают, что некоторые ее участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны. Самопровозглашенные республики Южной Осетии решительно осуждают террористическую атаку на суверенной территории Исламской Республики Иран и убийство иранского ученого Мухсена Фахризаде, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной республики Дмитрий Медоев. Это подлое убийство в очередной раз показало, что терроризм не признают не только законов цивилизованного общества, но и самих основных норм человеческой морали. В современных условиях сложной международной обстановки совершенное преступление подрывает мир и стабильность в регионе и несет серьезную угрозу всем близлежащим странам и народам, сказал Медоев, комментируя агентству РЕС убийство иранского ученого. Автомобиль Фахризаде был подорван, а затем обстрелян из автоматического оружия неподалеку от Тегерана. Он умер в госпитале после покушения. Западные разведывательные службы подозревали ученого в том, что он возглавляет военную ядерную программу Ирана, существование которой страна категорически отрицает. Грузия обошла Армению по числу зараженных коронавирусом и вышла в лидеры среди стран Южного Кавказа. Об этом свидетельствует официальная статистика. На 30 ноября, по данным New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю на 100 тысяч населения.
Новости представила Кэти Бучуришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия стала лидером на Южном Кавказе по числу заражений коронавирусом за все время пандемии. За последние сутки в стране выявили 3216 новых случаев инфицирования. Для снижения темпа распространения вируса введен частичный локдаун. Новые ограничения тем временем вызвали протест участия населения. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Утром торговцы так называемого стамбульского рынка в Руставе, несмотря на запрет, разложили свою продукцию на прилавках. Представители мэрии, прибывшие на место, пообещали записать данные этих людей и рассмотреть вопрос предоставления им финансовой помощи индивидуально. Впрочем, люди настроены решительно, сворачивать торговлю не хотят и обещают акции протеста. «Помогите нам как-нибудь продолжить работу. Если я сегодня не поработаю, я просто не смогу вечером принести продукты домой. Если так будет завтра, послезавтра, еще через 2 дня, мы просто умрем с голода. Нам и 300-ларовая помощь не полагается. Что мне делать? Куда идти?» сказала журналистам одна из торгующих на стамбульском рынке женщина. Перекрыть дорожное движение в знак протеста попытались сегодня и торговцы цветами в Тбилиси. Они также говорят, что не смогут прокормить семьи, лишившись дохода. «Пусть дадут нам право как-то существовать. Не отнимают у нас источник дохода. Мы получаем 20 лари, а не как у них миллионы. У них-то все устроено, а чужое бедственное положение их не трогает». Глава трудовой инспекции Минздрава Бека Перадзе в ответ на протест цветочников заявил, что они могут продолжить свою деятельность в онлайн-режиме. С 28 ноября, когда были введены новые ограничения, служба приостановила деятельность 2309 компаний. В ведомстве заявляют, что 2738 объектов получили предупреждение, а 2 были оштрафованы. Несмотря на штрафы в 10 тысяч лари, эти компании продолжили работать, в связи с чем Минздрав обратился в МВД. Одна из этих компаний – это тренажерный зал «Реформер Фитнес» в Батуми. После того, как компания пошла против правил, центр арендовал лидер политической партии Гирчи Зурабджа Паридзе. Оппозиционный политик заявил, что с этого момента центр – это его дом, и каждый желающий тренироваться может стать его гостем. Накануне вечером правоохранители опечатали центр. Сегодня Джапаридзе был опрошен в органах.
«Я рассказал, как и с какой целью я арендовал в качестве жилья зал и инвентарь этой компании. Объяснил, что я планировал там тренироваться и принимать гостей, которые тоже хотят тренироваться, что никакой экономической деятельности там не будет, и потребовал, чтобы меня как можно скорее пустили в мое жилье».
Защищать интересы Джапаридзе взялась Ассоциация молодых юристов Грузии. В НПО заявляют, что постановление, на основании которого клуб сперва оштрафовали, а потом завели уголовное дело, идет вразрез Конституции. По информации МВД, за последние сутки было выявлено 1244 факта нарушения правил, установленных из-за пандемии. За нарушение карантинных ограничений были оштрафованы 67 человек, за отсутствие масок – 1177. Повторное нарушение предусматривает уголовную ответственность. За последние 24 часа в Грузии выявили 3216 новых случаев инфицирования. Понизившийся показатель, говорит глава Центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкралидзе, не означает, что эпидемия начала отступать.
«Мы ожидали пика и говорили об этом до введения жестких ограничений, то есть прогноз был на вторую половину ноября. И мы знаем, что находимся в пиковой фазе. Наш ежедневный показатель инфицирования от 3 до 4 тысяч. То, что сегодня случаев 3216, означает, что в выходные было проведено меньше тестов. Это обычно так в субботу и воскресенье, особенно воскресенье. Сколько продлится пик, зависит от многих факторов, в том числе от того, как будут соблюдаться правила. Возможно, будет еще рост, но примерно мы должны оставаться в рамках этих показателей»,
заявил Гамкралидзе. Всего за все время пандемии в Грузии по статистике коронавирусом заболели 135 584 человека. Количество активных случаев на сегодня более 20 тысяч. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Решение правительства самопровозглашенной Республики Абхазия продлить карантин в школах минимум на полтора месяца вызвало противоречивые отклики. В Пицунде прошел митинг родителей, которые протестовали против этого продления. С подробностями и аргументами сторон наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На прошлой неделе около 40 родителей пицунских школ и школы соседнего села Лдзаа, которые являются сторонниками немедленного начала школьных занятий, собрались у здания администрации города Пицунда с этим требованием. Одна из родительниц рассказала потом в СМИ. «Ранее мы уже обсуждали эту тему с местным депутатом и главврачом нашей больницы. И все пришли к одному мнению, что нужно все подготовить для того, чтобы дети пошли в школу. Для этого у нас есть возможность и нет никакой опасности в школах Абхазии. У нас забрали наши подписи, чтобы донести до министра образования, что родители Пицунды не согласны с таким решением правительства и чтобы были приняты какие-то меры». Конец цитаты. Сегодня я позвонил в Пицунду своей знакомой, педагогу городской школы номер 2, Заире Даржани. Она на месте проведения названной акции не была, но относительно настроя в педагогическом сообществе высказалась однозначно.
какой настрой может быть отвратительный? Отвратительный настрой, потому что самая ужасная ошибка, которую сделали власти, это то, что карантин объявили в марте, когда у нас не было еще болезни. И мы полтора месяца просто отдыхали, ничего не делали. Сейчас я не могу сказать, я не знаю статистику. У нас дети не болеют. Во всяком случае, в российских школах началка учится. Это вопрос, самое главное, началки. Но у нас еще и выпускные классы. Конечно, все возмущены. Ну а что мы сделаем? Да приезжала представитель ГОРОНО, наша замечательная Аликовна. Она умная женщина. Глава администрации Алхаз Валикович Шамба. Ну а что? Родители возмущались, они стояли, слушали. И сказали, что все зависит от власти.
По твоим ощущениям, вот большинство родителей...
На учебу, конечно. Дети вообще ничего не делают. Я же занимаюсь там группы, я по скайпу занимаюсь. Это невозможно заниматься по скайпу. У нас нету такой еще техники, которая могла бы обеспечить нормальную связь. По скайпу, что за зум этот придумали? Вообще-то нужна большая аудитория, большой экран, как это в российских школах практикуется. Учителя выводят на большой экран, дети его наблюдают, он наблюдает их, и так проводится урок. А не сидишь ты за этим скайпом, глаза у тебя уже болят, вылезают. В общем, ну, целое дело. Началка так страдает. Все родители жалуются, все.
27 ноября акцию, аналогичную Пицунской, собирались провести в Сухуми на площадке перед зданием Абхаздрамтеатра. Правда, там занятия в школе фигурировали в качестве только одного из вопросов. Накануне по соцсетям распространился текст, подписанный интернет-пользователем по имени Феликс. «Уважаемые граждане, мы доведены до полного отчаяния. В наших домах холод, мерзнут дети, проблемы со светом помимо графика также постоянно возникают. Терпеть более это уже невозможно. Вчера объявили, что школы не будет до января. Получается, наши дети не смогут получить образование из-за того, что власть не может обеспечить учебный процесс. Мы, жители разных районов Сухума и других населенных пунктов Абхазии, собрав инициативную группу в количестве 25 человек, призываем присоединиться к нам в пятницу 27 ноября в 12:00 у площади Абхазского драмтеатра». Конец цитаты. Далеко не все восприняли эту идею с одобрением. Довелось слышать такие рассуждения ее противников. К верным отключениям электричества нас привел целый комплекс проблем, которые возникли не вчера и не позавчера. К тому же часы отключения уже стали сокращаться. А если их по требованию митингующих немедленно прекратить и энергосистема рухнет, это будет лучше? А немедленное возобновление занятий в школах. Многие сейчас в Абхазии опасаются распространения вируса в условиях предстоящих зимних холодов. А если эти люди соберутся на альтернативный митинг, что это будет? Стенка на стенку? Конец цитаты. Так или иначе, но до десятка представителей СМИ пришли в пятницу в назначенное время на назначенное место у театра, но увидели, что митинга не будет. Несколько журналистов сделали коллективное фото на память и выложили его в Facebook. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Новые ограничения правительства Грузии, введенные для борьбы с коронавирусом, для отдельных секторов бизнеса могут оказаться фатальными, в частности для зимних курортов и супермаркетов. Правительство обещает подумать над тревогами предпринимателей о тревожных новогодних ожиданиях. Иракли Орагвелидзе.
В соответствии с новыми ограничениями, до конца января приостановлена работа всех видов транспорта, ресторанов, кафе, спортивно-оздоровительных комплексов, крупных супермаркетов и зимних курортов. Самые большие убытки в связи с этим несут последние две категории. Зимние курорты Грузии оказываются в фактической изоляции. В Акуриане, Гудаури, Гудердзе и Мести закрываются все гостиницы. Эксплуатация горнолыжных спусков и подъемников ограничена. Пункты питания закрыты. Таким образом, скажем, до конца января популярные горнолыжные курорты не смогут принять туристов. По мнению гендиректора девелоперской компании «Редко» Малхаза Кунелаури, ограничение было ошибочным решением властей.
Считаю, что длительное закрытие горных курортов в самый доходный период сезона неправильно с точки зрения развития экономики. К примеру, всего в Гудауре около 3000 номеров, которые сдаются на сезон, и предприниматели платят налоги. А исходя из суровых климатических условий, номера в любом случае придется отапливать. Думаю, только по этой статье ущерб превысит 3 миллиона лари.
Схожими тревогами выступили представители крупных торговых центров. Минувшую пятницу они потребовали не ограничивать их деятельность в предпраздничные дни. При необходимости эти запреты перенести на январь. Косвенные убытки несут даже те категории бизнеса, деятельность которых не попала под запреты. И все из-за отсутствия транспорта. Люди попросту не могут добраться до рабочих мест. Руководитель Центра красоты и эстетики премиум Лика Кугиашвили говорит, что работа салонов красоты имеет смысл только в случаях, если они самостоятельно могут развозить сотрудников или при возмещении расходов персонала на такси. По словам Кугиашвили, на фоне этого салоны будут вынуждены закрыться, так как текущая выручка не покрывает расходов сотрудников, особенности при снижении клиентской базы.
Думаю, вообще не имело смысла разрешать нам деятельность, потому что наши работники не попадают в ту категорию людей, которые могут получать адресную помощь правительства. И по факту не работая, они теряют льготы. Затраты высоки, включая счета за коммунальные услуги. Наш подоходный налог больше не заморожен, так как 6-месячный льготный период прошел. А поскольку формально мы не закрылись, нам приходится платить налоги, как обычно.
Правительство отвечает, что готовы к консультациям с бизнесом. На специальном брифинге министром экономики Натхе Турнавай было заявлено, что власти готовы к переговорам с торговыми центрами при условии усиления профилактических мер с их стороны.
На сегодня у нас запланированы встречи с владельцами гостиниц, расположенных на зимних курортах. Мы их выслушаем и подумаем, чем сможем помочь. Что касается торговых центров, мы пошли им навстречу и разрешили им торговать до Нового года, начиная с 24 декабря. Картина, которую мы видели за день до введения ограничений, ажиотаж, вызванный скидками, предполагает, что торговые центры несут эпидемиологическую угрозу. Торговые центры и рестораны считаются центром наибольшего притяжения людей и распространения инфекции в мире.
Впрочем, судя по заявлению Альянса индустрии туризма, объединяющего 27 бизнес-субъектов, переговоры с министром не привели к конкретным договоренностям. Туристический сектор требует от правительства незамедлительного снятия запрета на функционирование зимних курортов, а также создания рабочей группы по выработке плана восстановления отрасли. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
И вновь о политике. Депутатский мандат для кота Шрёдингера. Дмитрий Муниава о том, как власти Грузии и оппозиция превращают цепь ошибок в полноценный хаос.
С тех пор, как изящный и мысленный эксперимент Эрвина Шрёдингера превратился в расхожую метафору, его воображаемого кота поминают 100 раз на дню. Как правило, вне всякой связи с квантовой механикой. Кажется, нам следует назвать то, что происходит сейчас в Грузии, кризисом Шрёдингера. Если не приглядеться внимательно, может показаться, что кризиса нет, но в то же самое время он расширяется. Это невероятно и вместе с тем очевидно. Вот уже месяц политики обсуждают не реальное, а предполагаемое развитие событий. Представители оппозиции бойкотируют парламент, которого еще не существует, и отказываются от еще не полученных мандатов. А правящая партия размышляет над преодолением гипотетического одиночества в условиях возможной изоляции. В период между выборами и первым заседанием парламента политика будто бы оторвалась от настоящего, тогда как население осталось в нем между молотом коронавируса и наковальней бедности. Оппозиционные партии отказываются признать результаты выборов и называют их сфальсифицированными. С ними согласны не все. Оценки международных наблюдателей не содержат таких же радикальных формулировок, как в 2003-м перед революцией РОС или хотя бы в 2008-м, когда после президентских выборов наблюдатели ОБСЕ в 23% случаев описали процесс подсчета голосов как плохой или очень плохой. Тогда оппозиция тоже требовала провести выборы заново и собирала на проспекте Руставели намного больше сторонников. Американские и европейские партнеры, как и прежде, указывают на отдельные, в том числе весьма серьезные нарушения и проблемы, но в целом признают волеизъявление свободным и призывают оппозиционные партии войти в парламент. Те пока сохраняют твердую позицию. Нынешняя пауза прекрасно подходит для того, чтобы поднимать ставки, но после начала работы высшего законодательного органа карты придется раскрыть. По словам одного из лидеров европейской Грузии Давида Бакрадзе, в этот день лидеры оппозиции заявят, что выборы сфальсифицированы и потребуют провести новые весной. Избранные депутаты откажутся войти в парламент, а партии отправят в Центр избирком документы, необходимые для того, чтобы выбывших депутатов не заместили следующие по списку. Руководители правящей грузинской мечты предполагают, что часть оппозиционеров все же сохранит мандаты и в худшем случае прибегнет к бойкоту, подобно лейбористам в 2008 году. Бойкот не самый приятный для властей, но вполне легитимная форма протеста. Незначительных юридических нюансов не бывает. На минувшей неделе некоторые оппозиционные объединения, как обычно, обратились в Центр избирком, чтобы получить бюджетное финансирование. И лидер партии Гирчи Зураб Джапаридзе заявил, что это нонсенс. Дело в том, что начисление сумм проводится по итогам оспариваемого голосования, а значит косвенно легитимизирует его. Нечто похожее произойдет и с бойкотом, если часть оппозиционеров примет депутатские мандаты. Ползучей легитимации удастся избежать лишь в случае бесповоротного отказа, описанного Давидом Бакрадзе. После президентских выборов 2008 года оппозиция тоже пошла ва-банк, но ей не удалось добиться переголосования, и это разочаровало противника власти, что отразилось на результатах парламентских выборов 5 месяцев спустя. Опыт тех лет показывает, если оппозиция выдвинет радикальные требования и не добьется результата, ее позиция ослабнет. Противники грузинской мечты полагают, что она почувствует себя плохо в однопартийном парламенте, и ей будет стыдно перед западными партнерами. Но если все представители оппозиции откажутся от мандатов, партия Бензина и Унишвили смогут сымитировать небольшой кризис и выделить 8-10 человек в оппозиционную фракцию, а перед выборами в органы местного самоуправления создать конструктивное оппозиционное движение. В таком случае и Унишвили получит декоративную парламентскую оппозицию и возможность для маневра с назначением внеочередных выборов. Недавние сообщения о конфликтах внутри правящей партии в большинстве своем являются пробными шарами. С их помощью проверяют реакцию политиков и общества. В 2008-м, столкнувшись с угрозой объединения оппозиции и призраком однопартийного парламента, лидеры нацдвижения способствовали быстрой раскрутке христианских демократов и противопоставляли конструктивную оппозицию радикальной. Это естественная, даже инстинктивная реакция правящей партии на угрозу изоляции. Конечно, на первом этапе поспешное конструирование оппозиционной партии будет казаться чем-то искусственным, противоестественным, вроде попытки создать Франкенштейна. Но лет 10 назад стало ясно, что радикальный протест будоражит умы и воспламеняет сердца. Однако население все же нуждается в депутатах, критикующих власти на всех уровнях, и его часть начинает стабильно голосовать за так называемую конструктивную оппозицию. Можно вспомнить и расставшихся с нацдвижением после выборов 2004 года консерваторов-республиканцев. Поначалу многие избиратели считали их слишком близкими к правящей партии и не воспринимали как настоящих оппозиционеров, но со временем все изменилось. Как говорят футболисты, игру забудут, счет останется. Лидеры правящей партии вряд ли считают этот вариант приоритетным. Идея выделения ядра новой оппозиции из собственных рядов и усиления малых конструктивных групп рассматривалась еще в 2014 году. Но она была отвергнута и перед выборами 2016 и позже, вероятно потому, что потребовала бы отказа от главной драматургической идеи и выгодной всех условиях биполярной модели Иванишвили «Мечта» против Саакашвили и «Нацдвижения». Выбор в пользу тактических бонусов оказался стратегически бесплодным, и сегодня старые планы рассматриваются вновь, причем в ухудшившейся обстановке, но их, скорее всего, снова вернут в архив. За 8 лет правления грузинская мечта, подобно партиям-предшественницам, деградировала и осочертела значительную часть населения. Ее политические и кадровые резервы почти полностью исчерпаны. Она, вероятно, потеряла бы власть еще до октябрьских выборов, если бы наиболее влиятельную оппозиционную партию не возглавлял Михаил Саакашвили. Грузинская мечта сегодня крайне уязвима. Однако нацдвижение и его тактические союзники также ослаблены. И политическая борьба все больше напоминает состязание черепах на марафонской дистанции. Когда-нибудь доползут, кто-нибудь допобедит, но наблюдать за ними мучительно больно. Еще до голосования комментаторы сетовали, что общественность относится к выборам в целом равнодушно. Да и протестовать против фальсификации вышло меньше граждан, чем в 2003 или 2008. Сложно сказать, овладеет ли идея внеочередных выборов массами, когда политики, обсуждая нюансы гипотетического кризиса и распределения мандатов в парламенте, вывалились из реальности в зазеркалье, обычные граждане на улицах и в соцсетях интересовались прежде всего насущными проблемами – коронавирусом, локдауном, экономическими трудностями, проще говоря, решениями и дебатами по конкретным вопросам. Многие, если не понимают, то чувствуют, что в условиях карабахского кризиса и дестабилизации региона грузинам следует вести себя осторожно, хотя бы на какое-то время отказаться от инфантильных постсоветских безумств, и если не сплотиться воедино, то, по крайней мере, отойти подальше от угрозы гражданского противостояния, тем более, что компромиссы возможны. Начать массовые протестные движения в таких условиях и, угрожая властям революции, добиться проведения внеочередных выборов будет очень сложно, если грузинская мечта в очередной раз не совершит какую-нибудь неимоверную глупость, вручив своим противникам новый детонатор, который они могут опять выронить из рук, как в 2018-2019 годах. Политический процесс в Грузии напоминает партию неумелых шахматистов. Они старательно, как по нотам, разыгрывают дебют, например, сицилианскую защиту за неимением грузинской, потом один делает странный ошибочный ход, другой, испугавшись подвоха, совершает худшую ошибку, и вскоре игра превращается в нагромождение несуразностей. Хаос нарастает, прогнозы становятся бессмысленными. Хороший тренер в такой ситуации останавливает игроков и возвращает их к моменту фатального сбоя. Грузинская демократия, отметившая недавно 30-летний юбилей, все еще нуждается в таком вмешательстве. Следует вспомнить и о покере, поскольку игроки продолжают безудержно блефовать, хотя всем ясно, что у них нет ни хороших карт, ни больших денег, ничего, кроме наглости, глупости и пары крапленых тузов в рукаве. Такие сюжеты обычно завершаются в больнице или на кладбище. Они занимательны, но поверхностны, тогда как метафору провала из реальности в зазеркалье можно углубить. Алиса из сказки Карла шагнула в отражение своего сознания, свободное от кандалов логики и физических законов. Грузинские политики и примкнувшие к ним комментаторы, вне зависимости от партийной принадлежности, вот уже месяц будто бы ведут репортаж из своего зазеркалья, где живут не королевы, рыцари, шалтай-болтай, а ненасытные призраки политического кризиса, голода, дефолта, войны. Как заметил Руставели, что содержится в кувшине, то и льется из него. Не исключено, что такие образы вероятного будущего порождают коллективное сознание не только политического класса, но и общества в целом, которое давным-давно провалилось в омут фиктивность и даже фантазии и не может представить ничего иного. А бесконечно растянувшийся на 30 лет кризис не удастся завершить, используя лишь политические средства, поскольку на самом деле он является экзистенциальным. Эмиль Дюркгейм непременно упомянул бы об аномии, но современные грузинские авторы предпочитают расплывчатый, всеобъемлющий и ни к чему не обязывающий термин «хаос». Иногда важное воспоминание может заменить собой логический вывод. Лет 10 назад я разговаривался с таксистом после того, как он благополучно избежал столкновения с грузовичком, который выписал на асфальте чуть ли не символ бесконечности и неосторожно упомянул хаос на дорогах, настоящий хаос. Он посмотрел искоса и пробормотал что-то вроде «хаос — это не так просто». А спустя несколько минут реплик начал рассказывать. Нужно было только подбрасывать вопросы, словно уголь в топку старинного паровоза. Он говорил о своей жизни и детерминированном хаосе, динамических системах, Пуанкаре, Лоренца. Это звучало как стихотворение на непонятном, но прекрасном языке. Таксист оказался математиком, которому пришлось сесть за баранку, чтобы прокормить семью. Воспоминание горчит. В нем, как в зеркале Алисы, отразилась вся глубина катастрофы. Но оно ценно, так как подтверждает, что хаос может быть описан, а значит, преодолен.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Голоса с жителями Тбилиси» общался Серго Брегвадзе.
Должны ли оппозиционные партии, которые отказываются работать в парламенте нового созыва, принять деньги от государства?
Я считаю, что они должны взять эти деньги. Они ведь отказываются идти в парламент не потому, что у них нет на то желания, а потому, что произошла серьезная фальсификация выборов. Голоса, которые люди отдали этим партиям, и то доверие, которое они проявили к оппозиции, были украдены. Это деньги налогоплательщиков, в том числе тех граждан, которые голосовали за оппонентов правящей партии. А значит, они хотят, чтобы оппозиция в Грузии развивалась. Так что фактически эти деньги у них, оппозиции, украли власти, поэтому государство должно их финансировать.
Вообще есть такое выражение: кто не работает, тот не ест. Это короткий ответ на ваш вопрос. Государство не должно финансировать депутатов, которые отказываются работать. Мне интересно, кто-нибудь мне будет платить такие деньги, если я откажусь ходить на свою работу? Конечно, нет. А если ты претендуешь на звание законодателя, будь любезен исполнять свои обязанности и делать все по закону. Мне нравится позиция Алеко Элисашвили. Насколько знаю, он отказался брать государственные деньги. Ему не должно быть стыдно смотреть в лицо людям. А остальные поступают неправильно. Они не должны получать ни одного тетри.
Если речь идет о зарплатах, нет, они не должны получать эти деньги. Но если говорить о финансировании самих партий, то нет никакой разницы, войдут они в парламент или нет. Финансирование они не должны получить. Любая партия должна существовать на какие-то деньги, в данном случае на государственные. У всех свои цели, затрат у них много. Если их не будут финансировать, то оппозиции в стране вовсе не останется. Может, кто-то будет расширяться, откроют на эти деньги больше офисов в регионах или оплатят какие-то мероприятия. На акции приходится тратить немало денег. Они найдут, на что потратить эти деньги, лишь бы они были.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паланди. Всего вам доброго. До завтра.